Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Мах Челноков.
И в этом часе мы решили затронуть вот какую тему. Мы в прошлом часе говорили о том, что одна компания ушла, Данон с Простоквашино ушло, уходит с рынка, там, Coca-Cola, H&M и так далее и тому подобное, Mercedes и все... Мы как бы такие остаемся, одни-одинешеньки, якобы, хотя на самом деле-то нет, вокруг есть и другие люди, компании, страны и так далее. Но мы представили, что вдруг вот так вот, бац, и мы сегодня фантазируем, представляем, на самом деле этого нет. Раз и закрылись двери, и вот мы в самоизоляции. Угу. Россия своими силами проживет, своими силами прокормит себя, она как-то своими...
Ресурсами,
да.
Сможет? Ответ, конечно, на самом деле очевиден.
Очевиден,
у нас,
конечно,
такие ресурсы, что да, сможет.
И господин Лавров, да, это говорит, мы сдюжим. Да. Вот, друзья, вот на эту тему пофантазировать мы пригласили к нам человека профессионального, политолога.
Не фантазера,
да, человека серьезного, и при этом еще и очень красиво. Заходите к нам в YouTube-канал, говорит Москва, Макс и Марина, посмотрите на нашу сегодняшнюю гостью Людмила Кравченко, политолог у нас в эфире. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Если хотите, вы спросили, наушники вам нужны, если вы хотите себя слушать?
Нет, тогда не обязательно.
Людмила, банальности будем сегодня говорить. Mm-hmm. Мы, как люди-обыватели, к вам, как человеку серьезному. На самом деле, у нас ресурсов хватает, нам достаточно сил сегодня вот в той ситуации, в которой мы оказались.
Вы знаете, здесь речь, наверное, нужно разделять между потенциалом и тем, что по факту может быть реализовано. Mm-hmm. То есть... Вопрос, точнее, ответ будет раскрываться ровно в той модели, которая будет избрана нашим политическим руководством. Да? То есть это либо модель выжить любой ценой, либо модель развития, построить страну на развитии. Вот если мы выбираем первую модель, выжить любой ценой, это та, которая модель выбиралась в 2008 году, когда быстро латали дыры кризисом, в 2014 году, mm-hmm. когда были санкции и, соответственно, принимались ряд мер, то, соответственно, мы в итоге получаем всю ту же импортозависимую экономику, где при этом государство будет переориентироваться на других альтернативных поставщиков, и от этого будет углубляться только импортозависимость. Россия при этом в плане экономики будет страдать, прежде всего будет страдать доходы населения, потому что если в краткосрочном периоде это государство вольет деньги и поможет населению как-то плыть на плаву, то, соответственно, в перспективе 5-10 лет мы с вами увидим то, что вот было в последние годы, а это именно падение уровня жизни.
Но нам же не привыкать. Мы же жили из зарплаты, не знаю, в 60 рублей, и при этом
нас
и
это
джинсы
пугает, да,
были, и ели, и как иностранцы многие в советские mm-hmm. времена говорили, господи, в магазинах ничего нет, а к вам в дом придешь, а на столе все есть. Нам же не привыкать.
Надо сказать, что вот тот менталитет, Максим, о котором вы сейчас mm-hmm. говорили, да, это все-таки менталитет людей, у которых была некая национальная идея, некий одухотворенный взгляд на будущее. Что касается нашего современного общества, то надо понимать, что уже долгие годы, начиная с 2000-х годов, это было общество потребления. Мы уже привыкли жить более-менее нормально. Поэтому любые потрясения, которые были и в 2008, и в 2014 году, все равно сказываются. Сказываются и на настроениях, сказываются, соответственно, на уровне жизни. Вот в последние годы это сказалось как минимум на рождаемости и смертности, потому что мы увидели катастрофические цифры падения, сокращения численности населения. России, да, угу. населения. Поэтому здесь нужно понимать, либо мы будем выбирать самовыживание любой ценой, либо все-таки будет избрана модель развития. А эта уже модель будет предполагать, что нужно будет активироваться не только государству, но активироваться каждому из нас. То есть нужно понимать, что либо мы также будем считать, что, мы будем как-то существовать в модели купи-продай или жизни от зарплаты до зарплаты, и в поисках лучшей работы, в данном случае уже, наверное, на госсектор, либо же, соответственно, каждый поймет, что теперь его жизнь в его руках, на пособие от государства надеяться надо в меньшей степени, и, соответственно, нужно думать нужно понимать, что сейчас уже мир даже стоит на пороге совершенно новых трансформаций. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что Россия столкнулась с кризисом, мы должны понимать, что это уже не просто кризис, это не просто санкции, как предыдущие, это слом всего старого. И в этой ситуации либо человек будет жить вот в старой парадигме, и тогда мы вот точно закрепимся в стране третьего мира, либо же мы все-таки сделаем ментальный скачок вперед, и тогда уже с этим ментальным скачком у нас может произойти экономическое чудо, как было там в Сингапуре, как было в Китае и так далее. Но для этого нужно понимание здесь, что все старое уже отмирает.
Правильно я понимаю, что все зависит не от одного государства, не от одного руководства нашей страны, а от каждого из нас, от вас, от меня, от Марины, от Жени.
Ну, совершенно верно. Но при этом нужно понимать, что без одной из этих частей построить этого будущего невозможно. То есть, если мы отметаем государство как людей, которые готовы идти на развитие, на такие важные меры, которые, наверное, ударят и по их экономическому благосостоянию, то мы не получаем в итоге ничего. И в то же самое время, если мы отметаем человека, который готов на новации, который готов не просто затянуть пояс ради какой-то лучшей жизни в будущем, а который готов затянуть пояс для того, чтобы самому создать этот лучшую жизнь, будущее, да, то, соответственно, любой из этих компонентов выпадает, то никакого лучшего будущего не будет. Будет только выживание любой ценой.
Людмила, ну давайте пример. Вот, что зависит для лучшего будущего от вас,
что
от
меня, от Марины. Что мы сейчас можем сделать.
Да. Да. Каким образом? Мы должны, я не знаю, экономически как-то подрасти, как вы показали, на голову умственно, как-то менталитет свой переломать.
Может быть, не знаю, получить новую профессию какую-то.
Да, может быть.
Ну, вот смотрите, первое, наверное,
я даже не могу
сейчас
примеров привести,
столько чего надо. Да, от чего сейчас страдает, пожалуй, что все зациклено исключительно на политике. То есть все настолько погружены в это информационное пространство, и все настолько болеют этим, что забывают.
Ковид даже прошел.
И ковид даже прошел, да, и QR-коды уже даже отменили, они уже оказались не нужны. Что забывают о том, что вот сейчас именно тот момент, когда можно строить. То есть вместо того, чтобы сосредотачиваться на просмотре разных роликов в информационных сетях и так далее, надо думать, как в этих условиях, когда ограничили поставку там полупроводников, каких-то других технологий, того-то, можно задействовать свой собственный потенциал. То есть у нас есть Наукограды, я не говорю сейчас, да, о Сколково, я говорю там в Новосибирске, сколько академгородков. У нас есть старые, точнее, хорошие наработки, которые лежат в столе. Вот таким вот людям, прежде всего, нужна как минимум помощь, потому что изобретатели – это люди, которые могут изобрести, но, как правило, не могут продвинуть свои товары. Если вы маркетологи, то давайте думать шире. Давайте думать не о том, чтобы продать там одежду сейчас, а давайте думать о том, чтобы вот искать новые ниши для своей компании, предлагать, искать таких людей, у которых есть эти какие-то разработки. Если вы, допустим, в сельском хозяйстве занимаетесь, то, соответственно, давайте думать о том, чтобы оптимизировать свои земли, выращивать то, что будет наиболее востребованным у вас в регионе или то, по которому Россия будет страдать, вот выпадающие какие-то ниши. Соответственно, подключаться в первую очередь должно и государство, которое должно понимать, что в этот период времени нужно планировать, нужно перераспределять финансы на другие отрасли, и прежде всего нужно в том числе поддерживать все данные инициативы. То есть это вот как минимум. И при этом нужно понимать, что лучше, чем сейчас, уже не будет.
Хуже, может быть.
Ну, этот период, когда идет слом, и когда стабильность возможна только в условиях там более-менее такого курса рубля, хотя, как показывает практика, сейчас курс остановился в силу того, что ЦБ поднял ставку, через неделю может быть совершенно другая картина. Но нужно понимать, что вот вы должны действовать здесь и сейчас, мы должны действовать, именно исходя из этих условий, не ждать лучших условий.
Наш слушатель пишет: «Перестройку начни с себя» был лозунг при Горбачеве. Не говорит ли это о том, что мы опять возвращаемся к старым саням?
Нет, вы знаете, говорить можно о многом, да, к примеру, я сейчас могу привести, что в 1939 году СССР вообще говорил о том, что на Финляндию никто не нападал, это была вообще специальная операция по поддержке политического режима. Ну, то есть мы же не проводим такие политические аналогии на текущую ситуацию, да. Поэтому давайте все-таки исходить из текущих реалий и понимать, что все сейчас в наших руках, и только от нас с вами, ну и, соответственно, от дальновидение политического руководства зависит, насколько эти лозунги могут реализовываться, либо же все это останется также на бумаге и громкими словами, роликами в интернете и не более
окей,
того.
Первое, а еще знаешь, что я хотела записал, спросить? Начни с себя,
начни
я
с
буду
себя.
Вести, да, такой
я просто,
конспект.
Да, ну, естественно, мы сейчас все следим за новостями, и небывалый спрос в магазинах, да, все скупают технику, mm-hmm. одежду, какие-то товары, первой необходимости. Кстати, еду не все скупают, потому что понимают, что дефицит еды у нас точно никакой не будет, продуктов, я имею в виду. Нужно ли сейчас как-то что-то скупать, вкладываться во что-то, в технику, в одежду, или
может
не
быть,
нужно этого делать?
Бизнес сейчас да. лучше там начать как раз вот.
Нет, говорят, не бизнес, что... именно вещи. Нужно какие-то сейчас скупать?
А, ты имеешь в виду потребление да. продолжить?
А, ну, смотрите, вот в данном случае это, я бы сказала, краткосрочная стратегия. То есть почему mm-hmm. люди сейчас скупают технику? Потому что они прекрасно понимают, что с учетом изменения курса рубля mm-hmm. все это подорожает в ближайшее
и
время.
И с уходом некоторых компаний.
Да, вот мне, допустим, вчера только сообщали, что закупка всех имплантов и всего учета стоматологии выросла на 50%. То есть mm-hmm. ближайшие две недели мы получим с вами существенный рост цен в стоматологии, поэтому да, кто понимает, что не справляется с бюджетом, а это фактически все, лечите зубы сейчас, идите, если вам не хватает какой-то техники, купите сейчас, если вы хотели отложить это на полгода. Через полгода это будет дороже. Mm-hmm. Но это не стратегия развития, это стратегия просто обеспечить хоть какой-то уровень жизни здесь и сейчас. Да, сейчас он непременно нужен. Это нужно, эту проблему нужно решать, потому что если у вас не будет пусто, у вас не будет ничего, вы не сможете идти, вы не сможете развиваться.
А может быть, тогда не скупать технику, а во что-то другое вложить
да,
свои деньги?
Может, перенаправить свои да. капиталы в более полезное. Но техника, она, ну что, ну есть у тебя один утюг, но зачем тебе еще один, даже если он будет через месяц дороже?
Ну, я имела в виду, конечно, когда говорила, это не о том, что люди должны инвестировать, иметь по 10 утюгов.
А,
я имела
понятно.
В виду, что если есть потребности,
если нету,
там через
то...
несколько месяцев хотели купить,
не
то лучше сейчас, да. Но ни в коем случае не вкладывать. То есть я вот помню 2014 год, ну, в принципе, в какой-то степени был разумный, когда люди начинали вкладывать в недвижимость. С этой точки зрения это было оправдано, но и в конце концов она потом приносила доходы. Mm-hmm. Что касается техники автомобилей, если нет нужды, то эта техника дохода вам не принесет.
А недвижимость? Макс, извини.
А, ничего, да.
Недвижимость, да. В любом случае... В данный момент можно вкладывать, потому что, как показывает опыт, увеличение всех, стоимости всех материалов, оно в любом случае будет. Единственный вопрос, конечно же, если вы хотите дальше сдавать эту недвижимость, то это другой вопрос. Ну и ремонт вам обойдется очень дорого, угу. к примеру. Ну,
дороже, чем сейчас. У нас есть такая машина голосовательная. Мы можем выяснить мнение наших слушателей по тому или иному вопросу. И вот я хочу задать нашим слушателям такой вопрос. Господа, вы верите в свои силы? Вы верите в силы свои, в свой потенциал в этой вот как раз ситуации, что мы сдюжим, как сказал господин Лавров. Да, вы верите, 134-21-35. Вы колеблетесь, вы сомневаетесь, вы сегодня утром просыпаетесь и верите с лозунгом, да, мы сдюжим, все получится. А к вечеру вы так сдуваетесь, и вам кажется, ой, нет, может, кое-что не получится. 134-21-36. И нет, вы в свои силы не верите. 134-21-37, код города 495. Проголосуйте, пожалуйста. Пожалуйста, будет очень интересно.
Кстати, Лавров заявил только что, переговоры представителей РФ и Украины состоятся сегодня.
Да, неужели?
Да.
Ждем, будем, следим за новостями, и вы следите с нами в телеграм-канале «Говорит МСК Бот», одно слово латиницей. Людмил, еще такой вопрос, вот отталкиваясь от того, что потребление вот Марин задала, а я хочу спросить, открывать дело сегодня стоит, выгодно, невыгодно? Потому что все-таки, ну вот пока есть капитал и вложить mm-hmm. его во что-то. Потому что говорят же, в момент кризиса самые удачные, как бы дальше открытые mm-hmm. в момент кризиса какие-то дела и новые проекты, они дальше процветают.
Ну, Максим, это то, о чем я говорила. Если вот чувствуете потенциал, mm-hmm. то вы вполне можете изменить. Вопрос только в том, какое дело вы будете открывать, да? Если это будет дело направлено на оказание услуг, такие как здесь, там, парикмахерские и так далее, то нужно понимать, что сейчас мы будем жить в совершенно других условиях, в условиях падения спроса платежеспособного населения, соответственно, скорее всего, это дело конкуренции не выдержит.
Ну, стричь-то мы сами не будем друг друга, сами
да,
себя стричь.
Да, ну, по-моему, сейчас вполне достаточно тех контор, которые этим занимаются. занимайся.
Ну, да,
и плюс еще одно открывать не нужно ничего,
тут,
да?
Тут спрос не упадет.
Смотря что. То есть, если вы решили поднимать свой уровень, там, переходить на какие-то новые, более востребованные сферы, то есть я не имею в виду парикмахерское, к примеру.
А какие, да?
Ну, вот уйдет Кока-Кола, новую Кока-Колу придумать.
Ну, это очень масштабно. Малый бизнес, я не думаю, что
способен. Что будет придумывать, да.
Но, тем не менее, в части обрабатывающей промышленности, то есть можно рассматривать варианты, искать вообще, где в России что это производит, как-то выходить на посредников между заводами и людьми, которые могут это произвести. То есть, если вы не чувствуете в себе силы самим организовать это производство, а это очень дорогостоящее, то хотя бы почувствовать силы, чтобы вот эти вот цепочки соединить, потому что цепочки существуют и в продовольствии. Вот, допустим, я сколько была в регионах, там изумительного качества товара, но в Москву они не поступают. Вот недавно проходила выставка экономическая. Вот для того, чтобы попасть просто на встречу с людьми, которые отвечают за... как это, менеджеры стратегические, да, отвечают
за развитие,
да, за поставщиков, необходимо было заплатить больше 500 тысяч рублей только за встречу с этими людьми. Ну, соответственно, если это вот на уровне Москвы, да, соответственно, как эти региональные представители должны достучаться до пятерочки, перекрестка их и прочих, если у них просто нет даже экономической возможности выйти на такой уровень. А тем не менее, может быть, есть люди, у которых есть потенциал выступить посредниками, кто-то кого-то знает, еще чего-то. Ну, соответственно, вот это хотя бы что-то, что может в корне изменить сложившуюся жизнь по накатанной.
Вот Александр Потехин пишет, 46 лет начал изучать искусственный интеллект по поводу науки. Коль мы пошли вот уже по каким-то бизнесам, потребления, наука. Все-таки мы не самая дурная, скажем так, в плане мозгов страна. Вот,
нужно ли сейчас как-то вкладываться в образование? Я уже спрашивала, как-то менять свою сферу деятельности, например. Вот как Александр в искусственный интеллект...
Да.
Пошел.
Вот вы знаете, Марин, сколько показывает опыт, в последние, наверное, 15 лет вкладываться в образование нужно. Но я не имею в виду, что образование – это 5 лет обучаться и тому подобное. Есть много различных курсов, и, допустим, и государственная программа содействия занятости, где там за месяц получают какие-то азы новой профессии и прочее. Ну, там, правда, ряд определенных категорий. То есть в образование вкладываться нужно всегда, потому что... мир вот последние эти годы настолько быстро меняющийся, да, что одной профессии не хватает надолго. И в любом случае даже дополнительное образование, оно может привнести что-то новое в вашу профессию, чем вы занимаетесь. Поэтому в любом случае в образовании нужно.
В какую сферу себя сейчас лучше направить?
Ну, это все зависит исключительно от талантов каждого человека. Но... да, вот наука – это очень хорошая сфера. И программирование, все, что связано с информационным обществом, с программным обеспечением – это все перспективные сферы.
Ну, как показывает опыт вот из наших эфиров, например, производство тканей хотя бы взять, да, на территории России практически не производят те ткани, которые мы... во что мы одеты. Все это импорт. Даже те же самые дурацкие пуговицы на джинсах или где-нибудь на пальто тоже производства нет. А это доходный бизнес, как показывает опыт. Видишь, нам говорили наши гости и спикеры. Я хочу к нашим слушателям еще раз обратиться. У нас голосование идет. Вы верите в свои силы в данной ситуации. Вы на себя рассчитываете. 134-21-35. Вы колеблетесь. Вы не можете уверенно сказать, что только я себя спасу. Вы колеблетесь, и да, и нет, 134-21-36. И нет, вы не верите в свои силы, 134-21-37, код города 495.
Игорь Никитин пишет, конечно, верим. Без веры России не было бы уже со времен Александра Невского. История, в принципе, продолжается. Всем здоровья и успехов.
Вот, отталкиваясь от слов Игоря Никитина, я хочу следующий вопрос задать. Не слишком ли мы... как ты меня называешь... Вот есть уныние, а есть... Господи.
Не знаю.
Ну, я
оптимист.
Вот, не слишком ли мы оптимистичны вообще вот в любых каких-то ситуациях? Вот мы до этого, за час до этого обсуждали тему, дно это или не дно, и все приходят к выводу, что нет, не дно, но при этом никто не переживает, что все продолжаем жить.
Все надеются на лучшее.
Вот этот оптимизм не ломает ли наше восприятие реальности? Вы поняли, что я хотела?
Да, я поняла, Максим. Вы знаете, здесь можно и такую небольшую историческую...
Конечно.
Да, конечно.
Вот, к примеру, когда была война во Вьетнаме, да, когда освободили одного из американских генералов, он в плену пробовал где-то порядка 20 лет. И у него спросили, а как... Ой, не 20, я не помню, сколько война длилась. Ну, максимум, сколько можно было, он всю войну там пробовал в плену. И когда у него спросили, а, собственно говоря, как вам удалось выжить и почему... Кто первый ломался? Он говорил, что в первую очередь сдавались оптимисты. Они гибли. Почему? Потому что у оптимистов было представление, что ну вот меня там к Рождеству освободят. Рождество проходило, ничего не происходило. Да. И только реалисты, которые понимали, что рано или поздно меня освободят, только те и, соответственно, и выживали.
Или поэтому наоборот, данный, меня убьют.
Нет, ну это... если в негатив ты уже уходишь такой, да,
так это уже это слишком уныние. Негативно. Ну, ровное должно быть, да, человека, состояние. В любом случае человек умрет.
Он мог, ну, может, да, это, мог это просто неизбежно, не... конечно.
Данный человек верил в то,
еще
что
ни
его
одного
освободят.
Человека, кто бы не умер, нет на этой земле.
Ну, совершенно верно. Поэтому я считаю, что для россиян самое главное это все-таки реализм. То есть, если мы сейчас все сядем и скажем, а, ну все, у нас через 5 лет все будет хорошо, мы вот все справимся, это было в 2014 году. С тех пор, за 8 лет у нас ничего лучше не стало, не поменялось. Поэтому не надо верить обычным просто оптимистическим лозунгам. Надо понимать, что все в наших руках, но при этом понимать, что все еще в руках нашего политического руководства. Как я уже сказала, две важные составляющие. И человек, и руководство должны сделать так, чтобы страна поменялась.
Людмила, я вот вас слушаю. Вы, с одной стороны, такой прям оптимист-оптимист. Вы прям вот топите за то, что граждане, давайте возьмемся за руки, будем с себя начнем. А с другой стороны, вас послушаю, что ничего лучше больше не будет. Вот я слышу такое. Я правильно понимаю? Или я не понимаю, что вы тогда говорите?
Нет, Максим, то, что я говорю, что вот если мы оставим все как есть, по накатанной, будем просто оптимистами, будем просто пессимистами.
Созерцателями просто.
Да, вот именно хорошее слово вы подобрали. Созерцанием займемся. То все будет только хуже. Лучших условий не будет. То есть, как привык русский человек? Да вот я вот сейчас дождусь того, то жизнь улучшится. Вот как нам говорили там в 2008 году, кризис пройдет, наша жизнь станет лучше. Ну, кризис прошел, в кратковременном периоде еще было какое-то процветание, потом все. 2014 год. Сейчас вот санкции снимут, поменьше их станет, жизнь станет лучше. Стала жизнь лучше? Нет.
Ну, как, есть... подожди, Людмила, тихо, минуточку. Ну, как вот у нас раз, в какой-то момент прекратилась поставки продуктов, запрещенка появилась. Слово. Ну,
наши же... Ну, с нами же ничего не произошло.
Мы также едим колбасу,
сыр. Наш бизнес стал развиваться, сыр, фермеры да. наши появились,
мы также
наш сыр.
Хамон едим и так далее. Это же нормально?
Для нашей экономики
или мы
это
что-то не
лучше?
Понимаем?
Нормально. Да. Ну, вопрос, то, что вы говорите, это вопрос, это результат краткосрочный. А долгосрочный, ну, вот я уже сказала...
Почему краткосрочный?
Ну,
если
вот
сейчас, например, развитие начнется еще большими
в других
темпами.
Отраслях.
Да.
Нет, это прекрасно. Если начнется в других отраслях, я только за, я это поддерживаю. Я не против всего этого.
Ну, типа того, не надо уже целиком полностью верить, надо еще и думать о лучшем, но и понимать, что может стать еще и хуже. Вот об этом речь, да? Я просто
нет,
не пойму
нет,
параллель.
Нет, нет, нет. Я говорю о том, что если мы сейчас ничего не будем делать, если мы сейчас вот в плане, допустим, политического руководства решим, что, ага, нефть выросла, мы на этом выживем, ничего предпринимать не будем. В плане населения, ага, сейчас нам государство даст пособие, нормально проживем, дотерпим, когда нефть вырастет и несколько рабочих мест будет открыто, то в таком случае ничего лучше в стране не будет. А если вот мы вот из этой ситуации здесь и сейчас начнем действовать, то мы можем улучшить ситуацию. О чем я говорю? О том, что вот ждать лучших времен, когда вдруг станет лучше, и тогда вот мы начнем что-то организовывать, что-то делать и так далее, не надо, надо это делать.
Нужно делать, вот но верить в лучшее.
Я понял.
Нужно действовать.
Теперь, да, я понял.
Лапки
Валерий
не складывать,
пишет.
Да.
У меня жизнь лучше с каждым годом, пишет Валерий. Валерий,
я очень рада за Валерия.
Я тоже, я прям даже завидую. Вот, это первое. А второе...
Валерий, смотри, что написал.
Да, дальше. Я хотел прочитать.
Приходится пахать-пахать в реальном секторе, а не просто импортируя и продавая товары. Ну, в общем, получается.
Валерий, это хороший
вот
пример,
это
вы подтверждаете
да.
слова Людмилы. Я напомню, что у нас голосование идет. Вы верите в свои силы, и вы уповаете на свои силы. 134-21-35. Вы колеблетесь, может быть и хорошо, а может и не очень. 134-21-36. И нет, вы не верите в себя, вы верите в какого-то, я не знаю, дяденьку, тетеньку, большого брата. Проголосуйте. 134-21-37, код города 495. Ну, а мы сейчас уйдем на новости. Напомню, что у нас в гостях политолог Людмила Кравченко, и мы говорим на тему, сможет ли Россия своими силами, своими локотками, своими ногами вбежать в светлое будущее. Новости на «Говорит Москва».
Информационный эфир на радио «Говорит Москва».
12:36 в Москве, друзья. Марина Александрова. Мы продолжаем дневной эфир, да, на «Говорит Москва». И сегодня у нас в гостях политолог Людмила Кравченко. Людмила, добрый день.
Здравствуйте.
Мы говорим о своих силах, о силах России, о силах своих...
Куда сейчас их нужно направить.
Да, куда направить и что сделать для того, чтобы как-то сдюжить, как говорил министр иностранных дел, у которого, кстати, сейчас идет пресс-конференция в СИУ. В данный момент все в новостях читайте или в нашем телеграм-канале «Говорит МСК», вот в одно слово латиницей.
«Радио говорит МСК».
Да. Ой, извините, «Радио говорит МСК», да, в одно слово латиницей. А у нас идет голосование. Вы верите в свои силы, 134-21-35. Вы сомневаетесь, 134-21-36. И вы не верите в свои силы, 134-21-37. Код города 495.
Наш смс-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот». И прямой эфир 7373-948. Код города 495.
Людмил, мы живем как бы постоянно в каком-то, ну, напряжении, скажем так. И мне всегда кажется, вот говорят политологи, социологи, экономисты, что в нашем мире все так, ну, циклично, волнами. Как спад, так подъем, потом спад, подъем, как в жизни обывателей полоса белая, полоса черная. Но, на мой взгляд, мы все-таки, хотя вы говорите, что мы уже лет 20 живем в таких изнеженных обстоятельствах, в изнеженных вокруг, там, как это правильно сказать, ну, то, что вокруг нас происходит, оно не такое резкое, например, не такое ужасное, как было там лет 30 назад, когда распадался Советский Союз. А на мой взгляд, что все равно мы все-таки как-то держим себя постоянно в руках. Мы постоянно в каком-то ожидании чего-то. Я прав, нет, что вот мы закаляемся именно в плане том, что вот не вот эти вот волны, хорошо, плохо, а то, что мы постоянно на одном такой, на одной такой волне, волне ожидания, что что-то сейчас произойдет.
Что-то произойдет хорошее или плохое?
А это уже как у кого в голове, вот я не знаю, или, но вот ожидание чего-то все-таки есть, я по себе меряю.
Ну, вообще, Максим, если честно, то мои ощущения совпадают с вашими в этом плане. При этом я могу сказать, что ожидания, да, не будем говорить там о своей жизни, а ожидания я имею в виду вот в масштабах государства, да. Там, ну, хотя бы в масштабах нашего государства, не глобально. То есть, что мы ожидаем? Как-то вся логика, наверное, событий вот после распада Советского Союза, она продиктовала, что наши люди всегда живут с пониманием, понимаем, что завтра может случиться хуже. То есть они понимают, что завтра, ну, сегодня у нас еще более-менее нормально, а завтра бац, а пенсионный возраст подняли, или бац, а там кто-то какие-то льготы отменили, или бац, там заговорили о дистанционном образовании вместо очного образования и тому подобное. То есть на самом деле наш человек его постепенно, шаг за шагом закаляет. То есть у нас нет... Слава богу, у нас нет такого, что раз голод, война, разруха и тому подобное, я имею в виду война на нашей территории, но тем не менее планомерное какое-то ухудшение нашей жизни, оно есть. Почему я об этом говорю? Ну, кто-то может сказать, да я живу лучше, у меня получилось сделать то-то, то-то, как Валерий. Слава богу, и дай бог, чтобы таких примеров, как Валерий, было больше. Я говорю о том, что если мы смотрим на страну как единый организм в масштабах всего государства, да, то мы видим, что все-таки страна, как организм, она больна, она реагирует на это, вот я уже говорила об этом, одним простым, самым главным фактором. Это именно на, своим населением. Если страна развивается, она будет, соответственно, процветать. Если, я имею в виду, численность ее населения увеличится. Если, соответственно, страна больна, что население будет сокращаться. Вы, конечно, можете сказать, что вот это нормально в странах Западной Европы, в Японии все меньше и меньше людей, да, и так далее. Да, это речь идет о том, что люди переходят к пониманию, что им нужно там меньшее количество детей, они меньше могут обеспечить. Но ведь когда мы говорим о России, мы говорим не только о том, что у нас сокращается рождаемость, мы говорим о том, что у нас катастрофически растет смертность, мы говорим о том, что вот эта вот мифическая продолжительность жизни, которую объявляют там 78 лет, да, она на самом деле мифическая. Когда я анализирую средние показатели смерти, то у мужчин это 63 года. Это очень мало. То есть это вот человек только вышел, дожил до пенсии. У женщин, соответственно, это больше, там, порядка 75. Но об этом Росстат не говорит. Это надо просто считать по показателям Росстат. Есть так называемая ожидаемая продолжительность, и мы все начинаем в нее верить и думать, что, ну это, наверное, то, сколько мы проживем. Да нет, это то, сколько потенциально проживут наши дети. Вот что такая ожидаемая продолжительность.
По поводу продолжительности жизни, я вообще считаю, что это все очень сугубо индивидуально, и выискивать такую среднюю цифру, что 73, 85, это как-то очень странно, потому что все зависит от самого человека, от его гена, от жизни, как он ведет, какую жизнь, ну и так далее.
Ну, это анализ на основе того, кто во сколько умер, фактически,
вот я понимаю, это статистика. Да. У нас всю жизнь, сколько существует наш менталитет, сколько существует наше государство. Я не знаю, у других такое есть, я об этом не разговаривал с иностранцами, но есть ли такое понятие, что, вернее, есть такое понятие, ой, у соседа корова умерла, обид, ну, как бы плохо, но, слава богу, у меня этого нет, ну, и ничего страшного. Мы вот на такой... Я о зависти хочу поговорить. Это двигающая сила или нет? Вот зависть, она может быть двигающей силой?
Ну, знаете, такой, я бы сказала, даже философский вопрос. Не могу даже сказать, насколько она может быть двигающей силой.
Хорошо, не так. Это двигающая сила для граждан России. Потому что, например, для японца это, мне кажется, двигающая. Для корейца это двигающая сила. Потому что он, глядя на то, как живет сосед, он стремится так жить лучше. А у нас это есть? Или мы вот сядем, вот как Марина сказала в прошлом получасе, так и лапки раз сложили
да,
и сидим.
Вот, знаете, все-таки, Максим, я вот сколько могу посмотреть, да, и то, что я вижу, там, Европа живет лучше, те-то живут лучше, как правило, это заканчивается тем, что взрослое поколение, если есть возможность, стремится уехать в эту Европу, а молодое поколение, у которого этой возможности нет, думает о том, что, ну вот, мы вырастем, мы заработаем деньги, и мы уедем в Европу. То есть пока я сталкивалась с такими настроениями.
Почему все думают, что мы очень нужны в Европе?
Вот
я
именно.
Не понимаю,
что
нас там все ждут, и все хорошо.
И
а о том, что там огромные налоги и так далее, и не будем сейчас, да...
Все просто смотрят на уровень жизни, никто не вдается
в подводные камни. Да как это ни странно, в нашей стране уровень жизни не хуже, чем в той же Франции, не хуже, чем в той же Германии. Я имею в виду, вот я не ощущаю себя каким-то человеком третьего мира, проживая в России, в Москве.
Вот самое ключевое.
Хорошо, у меня друзья живут в Новосибирске, у меня родственники проживают в Екатеринбурге, во Владивостоке, в Санкт-Петербурге. Они тоже прекрасно живут, у них квартиры, они нормально питаются, они пользуются дорогой техникой. Да, может быть, сейчас это поменяется, и уровень жизни немножечко станет ниже. Но все равно, почему мы смотрим туда, на Запад, и завидуем?
Мы думаем, что мы сейчас приедем на Запад, снимем какую-то квартиру, будем платить огромные налоги,
нас
у нас не будет никакой защищенности
социальной. Компанию, будут давать нам зарплату безумную.
У нас там не будет ни родных, ни близких, ни друзей, и все у нас сложится.
Вот, Марин, вы знаете, я думаю, что самое главное, с чего нужно начинать, это именно с идеологического настроения, которое царит чуть повыше. Если мы с вами видим... как живут дети чиновников, где они живут, то возникает закономерный вопрос. А если наши слуги народа считают, что да, в Европе лучше, почему? Вот мы как сами, народ как хозяин,
да
не можем так считать.
Они все равно возвращать стали своих детей в Россию большинство сейчас.
Ну, ладно, не будем говорить о статистике, никакой такой нет, тем не менее. Что я хочу сказать? Я никоим образом не оправдываю эти воззрения, что лучше жить на Западе или тому подобное. Я говорю о том, что вот, к примеру, человек, который студент, приходит сейчас в ВУЗ, есть специальные структуры и высшая школа экономики, где только негде, есть зарубежный преподаватель и так далее. Если ты умный студент, тебе сразу ориентируют. Слушай, там ты все добьешься, там тебе будет и лаборатория, и все, что хочешь. Здесь... ты ничего не добьешься. Здесь ты останешься максимум научным сотрудником, 35 тысяч рублей твой потолок, полная занятость, будешь писать бумажки, отчеты и так далее. Все, человек 20 лет, вы понимаете, какой уровень сознания еще в 20 лет, ему показали одну сторону медали, красивую, и он, соответственно, хватается за нее. Mm-hmm. Он вырастает и в 30 лет, у него уже вот здесь вложено в голове, и он уже думает так. И не факт, что его родители скажут по-другому. Вот авторитет преподаватель сказал совершенно иначе. А таких преподавателей, я знаю, очень много существует, вот, которые в рамках именно математических направлений и тому подобное. Насчет остальных, наверное, физико-химических тоже.
Ну вот, окей, Марина уже перечислила, налоги за рубежом выше, чем у нас. Получается, для нас это, ну, плюс, для них это минус. Оплата квартплаты, предположим. Насколько я помню, у меня была квартира на Кипре. Мне в месяц приходилось платить за нее где-то 200-270
евро. Слушай, у
меня евро.
Есть знакомые, которые...
Здесь я плачу меньше, в раза 4.
Уехали работать в Европу.
У меня тоже, конечно.
И они считают, Макс, каждую копейку.
Вот.
Понимаешь? И они ничего лишнего себе не позволяют.
Экономически, получается, мы как-то более... Ну, они и получают больше, да, Марин?
Они получают больше, но за счет налогов, за счет того, что им нужно снимать квартиру и огромное количество расходов еще, да? У них ничего не остается, понимаешь? У них
нет защищенности. Я просто хочу сравнить наши силы вот с силами людей, проживающих за рубежом, в той же самой Европе. Мы свободнее экономически, мы... Давайте не так, мы беднее или одинаково? Из-за того, что мы, может быть, меньше получаем, а они больше получают, но они платят больше за ту же самую страховку, квартплату и так далее. Вы можете как-то вот тут вот с нами вот прояснить вот эту вот ситуацию? Мы богаче, беднее?
Вот, вы знаете, Максим и Марина, у меня так сложилось впечатление, что вы больше давите на то, что там мы равноправны по уровню экономической жизни. Я все-таки сейчас буду говорить в противовес вашим доводам.
Давайте.
Если рассматривать... Москву, допустим, не все, ну, крупные города, допустим, людей, которые живут со средним уровнем жизни и так далее. Не у всех есть квартиры, начнем с этого. И все люди также тратят, по большому счету, на аренду жилья, о чем вы говорили.
Мы
да,
про
налоги
Россию
небольшие.
Сейчас
говорим. Про Россию, да. Да, налоги небольшие. Да, слава богу, здравоохранение есть, но качество такое, что многие выбирают платные услуги. Лично я сама всегда выбираю платные услуги. Как минимум, я не могу 2 часа стоять в очереди у терапевта, чтобы получить направление куда-то. Я думаю, что многие поступают точно так же. Соответственно, если мы все это убираем, то в чистом остатке получаем, что у людей нет возможности отложить, к примеру,
я вас
на путешествие.
Я вас перебью. Я знаю огромное количество историй, когда люди, живя в Италии, на Кипре, еще где-то, просто не могут записаться к врачу 2 недели. Какие очереди к терапевту 2 часа? Они просто не могут записаться к специалисту.
Это правда.
Потому что нет возможности туда попасть.
Марин,
какие 2 часа к терапевту?
Нет, Людмила, у нас можно...
Я имею в виду, мы тоже не можем попасть.
Там 2 недели не могут к врачу попасть.
У
просто
нас
к специалисту,
проще в плане
обычному.
Том, что мы можем сейчас это сделать онлайн или каким-то образом, но это здесь как бы сравнение немножечко не очень корректно. Правда, там гораздо сложнее.
К врачам вообще там невозможно попасть.
У меня знакомая в Израиле...
Огромная стоимость на страховке в той же Америке, например.
Она
да?
в Израиле,
согласна,
да?
Ну, там нет и бесплатной медицины, это
да,
совершенно другое.
Да, но чтобы обычному человеку купить страховку в Америке, я не знаю, что нужно сделать и сколько зарабатывать.
Вот Евгений пишет, я плачу в Германии кредит за дом в месяц 1200 евро плюс страховки. Ну, сколько получается,
Евгений,
напишите,
напишите, пожалуйста, какая у вас зарплата?
Да, и да, сколько у вас да. уходит именно на соцобеспечение?
На кредиты, на страховки, сколько
на
у вас
траты.
Остается, да.
По поводу... окей, это, Людмила, это понятная ситуация, но почему тогда, с другой стороны, мы когда, ну вот, общаешься с иностранными, с иностранцами, ты чувствуешь, во-первых, ну, я не знаю, мы не... Как это правильно объяснить? Ну, как-то вот в наших глазах, что ли, больше счастья я вижу. Или я опять ошибаюсь? Больше какого-то...
Про какое счастье ты говоришь, Макс?
Я
уверенность
говорю...
какая-то? Что? Что в твоем понимании счастье?
В смысле, счастье у кого в глазах?
Да,
у наших иностранцев?
Нет, давайте
оптимизм,
не счастье.
Оптимизм, позитив?
Оптимизм, да, вот больше оптимизма. Как-то больше какого-то ума, что ли, во взгляде, больше эрудиции.
У нас менталитет может быть разный.
Ну, безусловно, он так его и есть, он разный, этот менталитет. Я просто к тому, что как-то, ну вот, я не знаю, нас считают там какими-то людьми третьего мира. Угу. Но вот я наоборот считаю. Вы поняли, что я хочу вам занести, сказать? Нет? В смысле том, что... Ну, как-то мы более эрудированные, что мы более...
Мы более... Хорошо, извини, мы образованные.
Мы образованные, вот такого
Джулия
плана.
Джулия Карп пишет, у меня все подруги из Франции едут лечить зубы в Москву.
Вот, это тоже не меньше
показатель.
Сфера
услуг у нас гораздо лучше развита, нежели где-то во Франции и в других городах.
Знакомые страны. Бесплатная медицина, я не спорю, что она прекрасна. Они же не едут лечить, наверное, бесплатную медицину свои зубы.
Едут, вот в Москву бесплатную? Едут. Ну, наверняка, может быть, где-то.
Не уверена.
Нет, ну, наверное, платно тоже.
А что у нас не так с медициной, я правда не понимаю.
Окей, Людмил, такой вариант, коль Россия своими силами, мы заявили тему, мы, например, в сельское хозяйство, например, продовольственный сектор, у нас на уровне без Европы мы тянем. Вот сейчас опять с этими санкциями и так далее.
Ну, вообще, если сравнивать с 2014 годом, то в этом плане у нас явно был прогресс. Мы смогли подняться по уровню импортной независимости по ряду отраслей, в том числе это и молочная отрасль, это сыроварение и прочее, и мясная промышленность. То есть в этом случае мы можем говорить о том, что был определенный подъем. Что касается, насколько мы тянем, здесь уже нужно понимать, что... Опять-таки, все очень много зависит и от государства, и от человека. От государства я имею в виду это кредитование. Сельское хозяйство – это все-таки отрасль, которая требует серьезных вложений, потому что есть большие риски, риски неурожая и прочее. Вот, к примеру, когда санкции были в Ираке, то, соответственно, там в свое время, это еще тогда в 1989-90 год, то, соответственно, они предпринимали такие меры поддержки, как полностью стопроцентное финансирование семян, это во-первых. Во-вторых, полностью закупали всю продукцию, которую производил сектор сельского хозяйства, само государство, и затем уже там распределяло по определенным ценам. То есть это позволило не взлететь резко ценам на продовольствие, потому что тогда стояла проблема продовольствия очень остро для Ирака. К счастью, для России эта проблема так не стоит. К счастью, такие жесткие санкции в нашем случае не введены. И более того, можно сказать, что сама сельскохозяйственная отрасль в России, она в большей степени, я говорю, уже стала суверенной, поэтому в этом плане мы справиться можем. И в то же самое время хочу сказать, что те отрасли, которые выпадают, которые были зависимы от, к примеру, каких-то еще европейских государств или от наших ближних стран, ближних коллег. Даже эти отрасли можно при даже небольшой поддержке государства сейчас возрождать, восстанавливать. Ну и, соответственно, наш внутренний рынок в плане продовольствия с этим справится.
А наши слушатели в стриме нам пишут, сейчас коммуналка в Европе выросла в разы, и налоги на собственность и прочее тоже. Лена пишет, зубы из Германии приезжают лечить в Сибирь.
Фул Филов
в стриме,
да-да, он пишет о том, что там, в Европе, выкинуть 30 литров мусора, насколько я правильно понимаю, 14 евро стоит, да? Или о чем это речь была у Фила?
Мусор имеется в виду, мусор, что арендовать бак, выбрасывать
да,
мусор,
понятно.
Столько стоит.
Я вот пока вы говорили сейчас, Людмила, я сформулировал более четко свою мысль. Именно, например, проводился опрос, из 100% опрошенных в Америке, 92%, там около 90-92% не знают, где находится Украина.
Это к вопросу об образованности?
Об образованности, да. Плюс, разговаривая с людьми, мы не можем... Ну, опять же, Марина тоже права, мы об этом говорили. Или это, может, и возрастное, президент не путает нас, что в Украине живут иракцы, предположим. Госпожа министр иностранных дел Великобритании не знает, ну, тоже там была путаница, наш министр иностранных дел не путает, что там Манчестер — это город не в Англии, а в какой-нибудь другой стране, не в Великобритании. Одним словом, у нас все-таки уровень образования, на мой взгляд, гораздо выше, и гораздо мы эрудированнее, нежели, например, в той же самой Европе. Они живут каким-то по своему вот такому вот парадигме, и им ничего не интересно справа-слева.
Есть,
и
да,
конфликт, не конфликт, а вот эта операция, проходящая сейчас на Украине, большинство вообще не интересно большинству. Есть такое, что мы гораздо эрудированнее?
Ну, что касается эрудирования, то, по крайней мере, вот старшее поколение, могу однозначно сказать, есть. И это все-таки залог и советского образования, и нашего. Почему у нас был широкий профиль образования? То есть мы не считали, что надо быть там только токарем на станке, условно говоря, надо было знать и политгеографию, и все на свете. Это был широкий профиль, и поэтому наши люди достаточно эрудированы по всем этим фронтам. А что же касается Европы, то там выстраивание самой карьеры, оно строится по другой логике. То есть там они берут какой-то узкую сферу, и дальше углубляется, и растут в рамках этой карьерной лестницы. То есть у них не бывает такое, что вот я иду, я должен знать еще вот это. Это вот редкие исключения, кто уже находится на верхах, где начинает разлетляться, скажем так. То есть это сама особенность нашего образования. И потом вспомним, что на европейский манер образования что такое? Вы приходите в колледж, вы можете выбрать, какой курс вы будете ходить. Вы сами назначаете. Я выберу то-то-то. Да, чаще всего выбирают то, что или им легче, или то, что вот соответствует их специальности. Когда вы приходите к нам, то у вас будет куча курсов на первые два курса, когда вы будете охватывать всю историю России, экономику и так далее, хотя вы можете учиться на математике, к примеру.
Это как врач. Он приходит, и он, у него в начале вся медицина.
Можно еще сообщение
прочитаю? С третьего курса он начинает, сейчас я закончу, с третьего курса он начинает уже выбирать то, что узконаправленно по его специальности.
Евгений пишет, у нас с сегодняшнего дня литр дизеля стоит €95.
Евгений, а в какой вы стране? Напишите, пожалуйста.
Да, Юлия Карт пишет, в Латвии и Франции на 15% выросла цена на электричество с января. У нас, так, вот еще хотела прочитать. У нас можно бесплатно вырвать зуб и не платить за это 100 евро, как в Европе, пишет Лофт-МСК.
А вот про Америку где написали? Не Америку, а из Испании
Францию.
Кто-то... А, про Францию. Ты читала, да? Едут лечить зубы.
Моя приятельница замужем за французом, двое детей, они оба работают, относились к среднему классу за последние 5 лет, их уровень жизни очень снизился. Теперь у них выбор, купить лишнюю пару кроссовок ребенку в лицее или поехать в Диснейленд. Поехать всей семьей в отпуск для них дважды в год по 10 дней, несбыточная мечта.
Игорь Никитин написал. Я хочу обратиться к нашему голосованию. Мы задавали вопрос, значит, вы верите в свои силы, да, сомневаетесь или нет? Но вот, девушки, 60% что?
Не знаю.
Людмила, ваш прогноз, как вы думаете,
60%? Я надеюсь, что люди верят в свои силы.
Да, правда, 60% наших слушателей верят в свои силы. 10% сомневаются, но они так ни да, ни нет, не могут сказать, верят. Вернее, может, они утром верят, а к вечеру уже как-то не верят. И 30% не верят в свои силы. Они, видно, полагаются, я не знаю, на какого-то старшего брата, еще на кого-то другого. А по поводу того, что дает нам силы. Все-таки Россия всегда, мне кажется, ну, как птица Феникс, возрождалась, в любой ситуации вставала с колен, шла дальше. Вот на ваш взгляд, что дает нам силы, Людмил? Семья?
Семья однозначно дает силы. Может быть, вера в Отечество, история наша дает нам силы тоже. А в какой-то степени оптимизм, который присутствует. А вера в Бога тоже дает силы. Ну, кто верит, я имею в виду.
Ну, понятно, да.
Да.
Есть, Марин, у тебя понимание, что нам дает силы?
Патриотизм.
Вот, мне тоже нравится патриотизм. Именно вера в то, что ну, мы не...
Не сомневаемся.
Не сомневаемся, и я не на помойке себя нашел.
Да.
И я рад, я иногда слушаю новости или смотрю какие-то программы. Вот я сейчас очень люблю программы, документальные различные фильмы, документальные программы на исторических каналах. И вот я смотрю и думаю, господи, какая прелесть, что я не родился там, не знаю, в какой-то другой стране, а именно вот родился в России. Потому что в некоторых моментах мы гораздо свободнее. Мы гораздо успешнее, чем в какой-то другой стране. Может быть, я сейчас патетику, такой пафос разложу здесь и так далее, но это мое мнение. Патриотизм я тоже считаю на первом месте. Прогноз, Людмила, только без каких-то таких вот... маленький свой прогноз, как вы считаете, будет развиваться именно ваша жизнь дальше? Вы поняли?
Именно моя жизнь,
да,
или...
Да, 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 именно ваша. Не страны, а именно ваша. Ну, понятное дело, в свете нашей политики, нашей страны.
Ну, понимаете, это через 5 лет мне придется пересмотреть передачу и посмотреть, случилось это так или нет.
Письмо в будущее, давайте.
Да, письмо в будущее.
Письмо в будущее, ну, допустим, через 5 лет. Дай бог поучаствовать в процессах преобразования нашей страны. В созидательных процессах, в создающих, не созерцательных, а созидательных именно. Дай бог дальше улучшить демографию нашей страны, ну и дай бог...
Улучшить самой?
Ну, ты же продолжать, конечно.
Ну, да, да, не, я просто пропустил.
Сам. Или попросить кого-то, Макс, странно формулируешь мысли, конечно.
Нет, я, конечно, за то, чтобы в целом демография страны улучшалась, не только моими силами в виду. Вы же задавали вопрос именно
ко мне. Все понятно, понятно, да. И еще одно что-нибудь.
Да, и хочется, чтобы через 5 лет я жила в России так же, как и сейчас. И это была страна, которую... Которая гордилась бы, ну, условно говоря, не 60%, а 100% населения.
Это Людмила Кравченко, политолог, была сегодня у нас в гостях. Людмила, спасибо большое. Уже, можно сказать, с наступающим праздником вас женским. Спасибо. Марина Александровна, оставайтесь на радио, говорит Москва.